Мокрые волосы, смятый воротничок, но в глазах все еще горела искра. В начале этого дня искры не было. Череда ударов судьбы. Сперва унизительные события в Ричмонде, потом угроза его карьере и, наконец, известие о прежнем предательстве Бартимеуса. Все это тяжело сказалось на нем. Тщательно выстроенный образ Джона Мендрейка, министра информации, блестящего и самоуверенного члена Совета, начал трещать по швам. Но окончательно доконал его утренний разговор с госпожой Лютьенс. Всего несколькими презрительными фразами она вдребезги разнесла броню его общественного положения и вытащила наружу таившегося за ней мальчишку. Этот разговор едва не стал для Натаниэля последней каплей. Потеря самоуважения лишила его почвы под ногами. Остаток дня он провел, запершись в своих апартаментах, впадая то в бешенство, то в уныние. Однако две вещи помогли ему удержаться на плаву, не дали утонуть в жалости к себе. Во-первых, на практическом уровне спасательным кругом ему послужил запоздалый доклад Бартимеуса. Сведения о месте проживания Хопкинса предоставили Натаниэлю последний шанс что-то предпринять перед завтрашним судом. Схватив изменника, он еще может переиграть Фарар, Мартинсена и прочих своих врагов. Деверокс сменит гнев на милость, и Натаниэль снова станет его фаворитом. Конечно, успех не был гарантирован, но Натаниэль полагался на могущество джиннов, которых он послал в отель. И потом сама возможность действия уже придала ему сил. По спине то и дело прокатывала теплая волна, заставляя его слегка вздрагивать в салоне машины. Наконец-то он что-то решает, стремится к победе, наконец-то он может стряхнуть с себя апатию последних нескольких лет. Он чувствовал себя почти так же, как в детстве. Он трепетал от дерзости собственных замыслов. Такое с ним часто бывало, пока его не задавило политикой и сковывающей ролью Джона Мендрейка. Он больше не хотел играть эту роль. Нет, конечно, если судьба будет к нему благосклонна, он для начала позаботится о том, чтобы не стать политическим трупом. Но он давно устал от коллег-министров, его тошнило от их морального разложения, от алчности и себялюбия. Только сегодня, увидев презрение в глазах госпожи Лютьенс и Китти Джонс, он осознал, насколько же ему тошно. Нет-нет, он больше не погрязнет в рутине Совета. Чтобы спасти страну от последствий их дурного управления, требуются решительные действия. Он смотрел в окно на размазанные силуэты людей на улицах. Простолюдинов необходимо возглавить. Им требуется новый лидер. Человек, способный дать немного покоя и безопасности. Натаниэль подумал о посохе Гладстоуна, лежащем без дела в подвалах Уайтхолла. Нет, конечно, он не станет использовать силу, по крайней мере, против простолюдинов. Насчет этого Китти Джонс была права. Он оглянулся, девушка сидела рядом, в приятной близости к нему, и удивительно спокойно смотрела в ночь. Это и была вторая причина того, что к нему вернулись силы, и в душе вспыхнула искра надежды. Натаниэль был очень рад, что нашел Китти. Да, волосы у нее были короче, чем раньше, но язычок оставался все таким же острым. В их споре у трактира она срезала его доводы точно ножом, постоянно пристыжая его своей страстной убежденностью. Однако, и это было самое странное, Натаниэль обнаружил, что ему отчаянно хочется продолжать этот разговор. И не в последнюю очередь потому, тут его лицо омрачилось, что Китти, похоже, знала о Бартимеусе куда больше, чем он мог предполагать. Очень, очень странно, но это можно будет выяснить не спеша. После пьесы и после того, как джинны возвратятся с победой, если, конечно, повезет. Возможно, Бартимеус сам кое-что расскажет. Что Натаниэль собирался делать с Китти потом, он, честно говоря, и сам не знал. Из задумчивости Натаниэль вывел голос шофера. «Мы почти на месте, сэр». «Хорошо. Долго мы ехали?» 12 минут, сэр. Пришлось делать крюк. Центр города все еще перекрыт, в парках идут демонстрации.